ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, восьмая песня, третья глава молитвы Гаджендры, текст пятый, санскрит. Калена панчатвам тешу кришна шола кешу палешу ча сарвахетушу тамастадаситаханам гаханам гапхирам ястасья пари Пивираджате вибху. Колено. Со временем. Через много миллионов лет. Панчатва. Гибель всего, что есть иллюзорного. И тешу. Во всех видоизменениях. Критснаша. Целиком. Со всем, что есть внутри Вселенной. Лакешу во всех мирах или во всем, что существует. Палишу всех хранителей, таких как Господь Брахма. Ча и Сарвахетушу во всем, что является причиной. Тама глубокая тьма. Тада тогда Асит возникла, гаханам, густая, гапхирам, глубокая, ях, который Верховный Господь, тасья, его, того мрака, паре, превыше, абхивираджате, существует или сияет, випху, Всевышний. Так, мы уже догадались, о чем текст будет. Кто-то может воспроизвести текст? По пословному переводу, то, что мы сейчас прочитали. Перевод. Когда уничтожается все, что существует и действует во Вселенной, и действует во Вселенной, в том числе планеты вместе с их правителями и хранителями. На мир опускается непроглядная тьма. Но Верховный Господь пребывает за пределами этой тьмы. Потому я ищу прибежище у его лотосных стоп. Если есть свет, то откуда тьма? Вопрос. Все, источник всему свет. Так где же место тьме? Вопрос интересный. Если задуматься о могуществе солнечной энергии, странная вещь. Как наступает ночь? Почему? Солнце продолжает сиять, но с другой стороны, мы никакого света вообще не видим. Свет же все равно распространяется где-то еще, кроме Земли. Но тьма густая, полная. Это необычное явление. Собственно, необъяснимое, не совсем объяснимое. Вот источник света, и бросается тень, но в тени все равно какая-то часть света попадает в тень. От окружающей среды все равно есть рефлексы. Но вот солнце зашло, и тьма полная. Ну, мы так видим, во всяком случае, мы так видим. Тьмы нет полной. На самом деле. Это наше восприятие такое. Есть аппараты ночного видения, допустим. Все видно. Света достаточно. Есть животные, которые видят тоже во тьме. Достаточно света. Даже в предметах достаточно света. И все же тьма существует для определенного восприятия. Это как восприятие нужно понимать. Есть разные как бы формы света. И обычно говорят отсутствие света или источник света. Но каждый предмет является энергией, он тоже имеет энергию. Конечно, это все от солнечной энергии. Поэтому каждый предмет также на самом деле видим, если есть восприятие. Итак, тьма – это некое добровольное существование, когда мы не хотим что-то видеть. Если мы не хотим видеть Бога, то появляется вот это восприятие тьмы. Если мы хотим видеть Бога, то тьма уходит из сознания. Из сознания тьма уходит. Но здесь говорится, есть время, есть периоды, когда все уничтожается. Циклирует время от времени, период уничтожения. Мы это наблюдаем как рождение и смерть, вот то, что мы в этом мире видим, живые существа, и события, явления появляются, исчезают. Но в целом мир прочный, мы опираемся на него, как будто он не подвержен, да, этим циклам создания, разрушения. У нас нет такого восприятия. Это тоже тьма, неведение. Мы видим и не видим одновременно. Как будто и свет, и в то же время нет понимания, сознания. То есть есть свет еще внутренний. Как энергия чит называется. Чит. Чит значит знать. Видеть, видя, знание значит. Мы видим и знаем. Но когда мы видим и не знаем, то значит во тьме наше зрение. И этот мир тоже также подвергается цикличному разрушению, восстановлению. Но вот как этот процесс происходит, человеку очень трудно понять. Масштабы недоступны для нашего разума. Слишком кажется грандиозно и невозможно. Это тьма, отождествление себя вот с этим телом, своими возможностями, физическими, психическими. Вот у меня есть какие-то, какая-то энергия внутри. Я на эту энергию опираюсь в своих суждениях. Энергия мысли, энергия чувств, возможности, силы. Эти силы как бы являются моим эталоном ложным, измерением всех других людей, явлений, космоса тоже. И я смотрю, нет, невозможно, не представляется возможным слишком безграничное пространство. Кто может управлять такими пространствами? Это невозможно. Это тоже тьма. Значит, футляр тела называется, футляр сознания. И органы восприятия из этого футляра, они дают нам какую-то информацию, которую мы хотим, в соответствии с желанием, заслужили воспринимать. Все остальное не существует, невозможно. Мы отрицаем все остальное. Это отрицание или нигилизм, как говорят философски, есть форма атеизма, что в сознании Бога ничто не отрицается. Есть демоны и полубоги. Не отрицаются ни эти другие. С точки зрения Бога, те и другие необходимы. Мы здесь боремся со злом, говорим, зачем это зло вообще нужно. Но мы не понимаем, что в каждом человеке есть элемент тьмы, зла. Борясь со злом, мы тоже становимся как бы частью этого зла. И даже делая добрые дела, у нас зарождается гордость, гордыня. Тоже тьма. Там полубоги и демоны как бы помогают этот баланс поддерживать в природе. Для Бога, говорится, это как одна колючка его беспокоит, это демоны. Впивается в его стопу, беспокоит его. Они плохо себя ведут, правда. Они эгоистичные, высокомерные, они все переворачивают, всю философию, они обвиняют и Бога, и все, все на свете, все святое. Считают, что все несправедливы, все святые. Все негодяи. Вот они правы во всем. И их обманывают постоянно. И тогда он берет другую колючку, полубога, чтобы вытащить эту колючку. Две колючки у него есть. Когда полубоги гордятся, их побеждают демоны. Когда демоны слишком берут, злоупотребляют свои силы, полубоги обретают силу, он благословляет их. Так он получает. Те и другие получают от него защиту и баланс производится. Это хранители Вселенной. Здесь говорится в скобках, в том числе Брахма. Палишу. Пала. Палака или пала означает защитник. Кришна называет иногда дик пала. Дик – это животное. Пала – защитник. Защитник коров и животных во Вриндаване. Дик пала – одно из имен. Есть защитники планет, как вот есть цари, скажем, там в обществе тоже защищают с помощью закона, вот и всегда защитники любых мест. И есть защитники Вселенной, полубоги великие. И для демонов отведены внизу планеты, Патала, для полубогов верхние ярусы, для мудрецов еще над полубогами, для этих вот, те, которые прародители Вселенной, они еще выше полубогов, потому что от них полубоги зашли. Над ними еще есть великие мудрецы, которые недосягаемы даже для прародителей. И в конце концов там Брахма наверху, выше, ну, условно говоря, вверх и низ. Потому что планета Брахма, его тело заполняет всю Вселенную. В его теле находятся и полубоги, и демоны, и все остальное. То есть он как отец всех живых существ. Он защищает тех и других. И Хираньякашипу, если обратиться к нему, даст благословение. И Равана, и Кумбхакарна получили от него благословение. Великие демоны все. Почему они великие? Потому что получили силу от Брахмы. Но есть Брахма, Вишну, Шива. Итак, Брахма – творец Вселенной, Шива – разрушитель Вселенной, Вишну поддерживает Вселенную. Их втроем называют как единое, триединое божество Вселенной. То есть Вселенной три Бога, получается, во Вселенной. Вообще Бог один. Это спор между мудрецами идет и по сей день. Кто же из них главный? Если расследовать их деяния, очень сложно понять, кто же на самом деле источник – Вишну, Брахма или Шива. Но для материального творения они равноценны. Но в процессе разрушения не остается ни Брахмы, ни Шивы, остается только Вишну. Здесь говорится об этом. Он единственный остается. Но в материальном мире он практически бездействует. Его как будто бы нет, Бога. Мы знаем здесь творение, разрушение, а поддерживающую силу мы не знаем. Не знаем. В этом наша проблема. Мы не знаем, как поддерживать то, что мы создаем сами. Мы поддерживаем, потом разрушаем. Создаем, вернее, потом разрушаем. Создаем, разрушаем. Все цивилизации, все таким путем идет. Вот так циклируют циклы. Созидание и разрушение. А вот как поддерживать, мы видим, что приходят кризисы. Любая цивилизация, самая совершенная сегодня, оснащенная всем необходимым для комфорта и так далее, она вступает в сферу кризиса беспрерывного практически. Экономический кризис наступает, все, казалось бы, все же должно быть работать. Но кризис. Потому что созидание для чего? Для чего человек творит? Вот вопрос, вот этот мотив определяет все. Для удовлетворения чувств. Чувствам нет конца, нет предела наслаждения. Поэтому наступает кризис. Они превышают свои потребности люди. Не хватает ресурсов. Начинают бороться за ресурсы. Нам не нужна ядерная энергия, на самом деле, для жизни. Прабхупада говорит, давайте мне любую проблему, описывайте, какая сейчас есть вот в мире, и я найду решение ведическое этой проблемы. Что в Ведах написано, как должна быть устроена жизнь, чтобы не было кризисов. Ему тут же сказали, Прабхупада, сейчас у нас нефтяной кризис. Сейчас проблема, нефтяной кризис. Цены на нефть, там, вся техника, там, сейчас проблемы, дисбаланс. Говорит, все очень просто. Нужно вести транспорт лошадей, верблюдов, слонов, ослов, и все, и не будет кризиса. А нет, мы создали все это, мы привязаны, нас связывают эти творения, мы не можем отказаться. Вот какая проблема, оказывается. Серьезная проблема. Человек сам не отпустит, он будет умирать с этим. Он будет в матрас деньги копить, и на этом матрасе умрет, понимаете? Вот он так будет жить. Это страсть. И невежество, разрушение. Страсть и невежество. То есть мотив в страсти – это начало разрушения. Как только мы задумались о своей личной жизни, о комфорте, это начало разрушения нашей духовной жизни, начало деградации. А сегодня все только об этом и думают. Как быть счастливым самому, как нас мало уже общество интересует, как пристроиться, как вот выжить, как вот устроить свою личную жизнь, понимаете, свои деньги, свой капитал. Вот. Это и есть вот разложение, распад общества. Вишну – это тот, кто все вместе держит, объединяет. Хранитель Вселенной целиком. Для него даже разницы нет между демонами и полубогами. Трудно нам представить такое сознание, такое отношение. Одинаковое отношение к злодеям и праведникам. Представьте себе. Итак, мы учимся сознанию Кришны, но Вишну не принимает участие в нашей жизни материальной. Он откликается только на благостный мотив. Поэтому, говорит, с обычными людьми Нараяна не разговаривает никогда. Пока человек станет необычным. Пока начнет думать не о себе, а о благе других. Вот тогда он услышит Бога. Потому что именно это его природа. Бога, всеблагой. Откликается в соответствии с качествами человека. А если у нас просто есть материальное желание, то есть достаточно арсенал тут полубогов, тут вся вселенная наполнена, Боже мой, обеспечат. По карме дадут то, что надо, и все. И отберут то, что не надо. Тут нас никто не спрашивает. И поэтому здесь говорит Гаджендра, Верховный Господь пребывает за пределами этой тьмы, поэтому я ищу прибежище у его лотосных стоп. Он, это и в момент смерти Гаджендры. Прям буквально уже ворота открылись, смерть у него. Он сознает это, видит. Эту историю вы знаете. Он схвачен крокодилом, схваткой, он проигрывает бой, потому что находится в воде, не в своей стихии. Сильный слон, но в воде он не смог с ним справиться. А крокодил в воде, он в своей стихии, он оказался сильнее слона. И слон пытался выйти на сушу, чтобы расправиться с крокодилом, но крокодил не пускал его. И долгое-долгое время, когда слон уже истощил свои силы, и врата смерти уже перед ним стали открываться, он стал понимать, что это последние минуты его жизни. Он вспомнил молитвы из прошлой жизни. Мы о памяти Гаджендры говорили в прошлый раз. Есть такая память. То есть духовный плод неразрушим, говорится. Если в этой жизни мы обрели духовный плод, он неразрушим, и в следующей жизни это остается всегда с нами. Все материальное, что мы приобретаем, конечно же, все оставляем. Оставляем бесследно. Как будто и не было ничего. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как яствует из ведических мантр, Верховный Господь превыше всего. Он выше полубогов, в том числе Господа Брамы и Господа Шивы. Он Верховный Повелитель. Когда под влиянием Его энергии проявленный мир исчезает, все вокруг погружается во тьму. То есть как он исчезает под влиянием его энергии? Непосредственно он не разрушает сам. Есть уполномоченный его представитель Шива. Именно он есть разрушитель Вселенной. Он гуна-аватар, их трое. Шива повелевает гуна-невежество, то есть разрушительными силами и существами из этой стихии, которые стремятся что-то уничтожить, разрушить, враждовать. Это демоны, духи всевозможные, которые паразиты, вампиры, вот такое. Он окружен такими существами, поскольку он гуна-аватар тамаса, невежество. Брама гуна-аватар страсти, он творит беспристрастно. Из своего тела он творец по природе вещей. Его сопровождает Сарасвати, богиня учения. У Шивы есть другой спутник, Парвати, вся материальная природа, в его власти. И Брама имеет отстраненное положение. Он не разрушитель, не наказывает никого и не поддерживающая сила. Он только творит, только дает возможность всем живым существам получить желаемое. И демонам, полубогам, всем формам жизни. Это его как бы вот сознание. И он отстранен от процессов наказания, допустим, там, или поощрения. И Вишну, он держит творение, которое Брама создает из Бхагавата. Мы знаем, что Брама создал впервые вот это творение, основу. Творение стало на глазах у него распадаться. Он пришел в ужас. Как же его держать, такое творение? Да? Мы строим такие города, как Москва или Токио, или Нью-Йорк. А потом, как это все поддерживать теперь? Это все там распадается на части. Все, не хватает разума и энергии, чтобы держать в чистоте и в счастье все то, что там есть. Там одни проблемы теперь. в таких крупных мегаполисах. Сколько нужно энергии, сил, чтобы поддерживать такой мегаполис? Ресурсами всей страны, наверное, иногда поддерживается такой город. Брама. И Вишну, он обратился к Вишну с молитвой. «Войди в мое творение. Я творю по твоей воле. И пусть твоя добрая воля войдет теперь в этот мир, потому что я не могу его держать. Могу только творить». И Вишну после этого по просьбе Брама, он сам ничего не делает, видите, он выполняет волю своих желаний, преданных исполнений. Это не его желание держать этот мир. Он ему не нужен, этот мир. У него духовный мир есть. Там, если о желаниях его говорить, то это духовно. Этот мир ему не нужен, и он его и не хочет. И в Гите он говорит: оставь этот мир, иди ко мне. Оставь его. Это, то есть, не его план был, по сути дела. Это желание живых существ, в том числе и Брамы. Есть живые существа, которые хотят творить как Бог, это Брама. Они близки с Богом, но все же они отделены от Него. Они хотят иметь свое творение. Как мы хотим иметь свою семью, своих детей, свои названия, свои имена давать, свои города строить, именем Богом называем, но уже отдельно от Него. Уже все-таки у меня есть свой независимый мир. Это материальное творение такое. Ну, есть элементы тьмы должны быть, чтобы не видеть Бога. Он везде, но элементы тьмы должны быть, иначе мы везде увидим Бога, и тогда где же мы создадим свой мир? Ведь мы творим из тела Бога все, как его нет. Даже материальные элементы – это его энергия, это его тело. И мы его частички, по сути дела, мы маленькие Кришны тоже. Как это, разорвать эту связь? Вот существует майя, энергия. Энергия – иллюзия. И Гаджендра, он вспоминает то, что над этой иллюзией, потому что в прошлой жизни совершал йогу, великие аскезы, и он эти молитвы изучал в медитации. Как сейчас мы пытаемся вот обсуждать эти темы. Это некая медитация. То есть тут написано, и мы теперь размышляем на эти темы, используя комментарии ачарьев, их опыт. И в обществе преданных это должно быть обязательно, где есть как бы отклик, мыслительный отклик и эмоциональный отклик. И идет развитие. То есть растение растет. Все, есть жизненная сила тут. Если это обсуждать в обществе атеистов, не прорастет ничего. Ничего не произойдет. Это как растение поливать ядом. Оно высохнет просто. Если даже мы получили это, оно высохнет. Итак, он верховный повелитель. Когда под влиянием его энергии проявленный мир исчезает, все вокруг погружается во тьму, однако Всевышний продолжает сиять, ибо он лучезарен, что подтверждает ведические мантры. Адитьяварнам тамаса парастат. Адитьяварнам. То есть это излучающее золотое сияние. И выше тьмы. Он выше тьмы. Парастат. Из опыта мы знаем, что когда наступает ночь, солнце продолжает сиять в другом месте небосвода. Подобно этому верховная личность Бога. Солнце неизменно сияет, даже когда все мироздание уничтожается. То есть сияние продолжается. Солнце черпает свою силу из Брахма-джоти, говорится. Это не просто огненная стихия, элемент огня. Это что-то другое. Ученые пытаются понять эти спектры солнечные. Их очень трудно изучить. Огонь, плазма вот изучается, там есть какие-то виды огня, от топлива зависит. Но что происходит на Солнце, очень сложно понять. Очень сложно. Идут ядерные процессы, понятно. Масштабы ужасающие в нашем как бы, восприятии. Если мы воспримем, что какие процессы на Солнце происходят, мы ужаснемся. Если ядерную бомбу взорвать на Солнце, Прабхупада говорит, там ее никто не заметит вообще. Все спокойно будет. Здесь одна вот такая вспышка вселяет просто кошмарный ужас. Но там процессы в миллионы раз превосходят. То есть такой гигантский, в 300 раз больше нашей планеты, а может еще больше, ядерный реактор. Работает без взрыва идут цепные реакции. Солнце не взрывается. И ни малейшего дыма не излучает. Полное сгорание. Каким образом? Мы знаем, что полное сгорание – это ядерный взрыв, цепная реакция. Но он не распадается. И не истощается. Уже миллионы, 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 миллионы лет не истощается. Более того, в конце творения описывается в Ведах, солнце светит в 12 раз ярче. В 12 раз. Ну, когда разрушение наступает, это начало разрушения. Солнце начинает ярче светить, сильнее. И делится на 12 частей. Из одного солнца, 12 светил. Это уже наступает начало пралаи. И в это время выходит из Шивы один из сутрудр и начинает танцевать. Радуется. Чему радуется? Мы не радуемся, когда здесь наступают какие-то разрушения, у нас большие проблемы. А Шива говорит, я так и знал, я говорил, это творение никому не нужно. Это место страданий и смерти, его нужно разрушить, потому что эти живые существа, прожив целый век Брахмы, и даже не собираются уходить к Богу. В таком тамасе и решения нет никакого. Решение не находится в конце творения. Когда решение не находится, тогда наступает разрушение. Пока есть решение, идет творение, и разрушения полного не будет. Но наступает в конце творения такой кризис, что решение не находит триада. Брахма, Вишну и Шива. И тогда Ананта Шеша гневается на весь этот мир, который держит все это. Санкаршина. Этот гнев переходит в Рудру. Рудра пробуждается, Шива, и своей медитации. Этот божественный гнев воспринимает и понимает, что его время пришло. Берет свой трезубец тандовый. Тандовый, это его барабан есть такой. Видели? Ну, такой примерно барабанчик можно в Индии купить. С двумя мембранами, как мриданга, только вот маленький такой. Вот такого вот, такой формы, бантиком. Круглый. И здесь посередине такая вот веревочка с шариком, трещоткой. Вот вы просто вот так крутите, и она бьет. Все, Шива здесь. Если вы услышите тандаву, все, уже можете сложить все. На работу можно не идти уже, все, забудьте про все. Можно не есть, не пить, ничего уже не нужно. Вот, и у него трезубец Пашупата Астра. Такого оружия нет в материальном мире, только у Шивы. Даже у Брамы нет такого оружия. У него Брамастра, тут Пашупата Астра. Она и начинает разрушение, сворачивание этого мира. Там есть свой порядок, конечно же. Не так хаотично, как мы в форме взрыва представляем. Идет наше понимание разрушения, вообще сворачивание Вселенной. Прабхупада говорит, вот дети. Играют, играют, играют. И когда они играют, тут будет хаос. Они сюда что-то и принесут, там что-то тут порвут, что-то тут опрокинут, и тут все тут игрушек много. Им дается возможность, пока день, днем. Наступает вечер, приходят родители, говорят, так, все, сворачиваем все, ложимся спать. Не хочу, тебя никто не спрашивает. Все. Они даже в гневе, спать всем. Не хочу спать. Так приходит разрушение. И все игрушки сворачиваются в коробку, и все укладывается. И тишина, и как будто ничего не было. И ровно такое же время они находятся в этом неправильном состоянии. И такие хорошие, когда ничего не делают, такие замечательные, снова эти чувства пробуждаются родителей и снова пробуждают их с радостью. И так, таким образом, вот это творение вот циклирует. Гаджендра это все видит уже с трансцендентной точки зрения в этот момент своей гибели. Да, вот тоже разрушение мы испытываем на себе же. Когда тело разрушается, кажется, что разрушается целый мир. Тело болеет, и все плохо вокруг. Если тело счастливое, и все вроде неплохо, жить можно дальше в этом мире. То есть оценка мира меняется от состояния тела. И когда тело разрушается, мы начинаем понимать, что мы живем не в том мире. То есть Кришна приходит к атеистам в момент смерти, говорится, как смерть, в форме смерти. Если в Бога не верят люди, отвергают Бога, то Он приходит к ним как смерть, неодолимая вот эта сила, которыми не могут справиться управляющие атеисты, управляющие этим миром. Они управляют этим миром, у них есть рычаги, они большие ученые, они даже исследуют в лаборатории причину смерти, и вот-вот уже обнаружат ее, понимаете, уже немножко осталось совсем. И тут как раз смерть подходит, говорит, так, пора. Говорит, так дай мне еще немножко времени, чуть-чуть осталось, я решу проблему. Нет, нет у тебя больше времени, ты все исчерпал. Вот так происходит. Каждый думает, еще чуть-чуть же я тут все устрою. И у всех не хватает времени. Заметили? У каждого человека не хватает времени. Денег не хватает каждому человеку. Счастья не хватает. Пространства жизненного тоже не хватает. Если так, посмотрите, мы живем в таком вот дефиците. Нам всегда чего-то не хватает. И в конце концов, когда тело разрушается, мы чувствуем отвращение к этому существованию. Так, Прабхупада говорит, когда уже вы совсем уже состаритесь, и вам это тело совсем уже опротивит, так он сказал, вот тогда вы начинаете понимать, что это не ваше место, видеть это. А вообще-то с момента рождения мы начинаем умирать, написано в Ведах. Но из-за иллюзий не видим этого. Со счета нашей жизни каждый день снимается время. Это процесс умирания, мритюлока называется. Все тела идут к разрушению обязательно. Ну и поскольку этот цикл снова создается, поддерживается, разрушается. И так происходит в этом мире вечно. Слонга Джендра теперь понимает, что за всем этим, ведь он не хочет умирать, за всем этим есть вечный Верховный Господь, сияющий. Вот его цель. Он находит свою цель, смысл. И в этом состоянии он понимает, что дело не в крокодиле. Крокодил – это лишь форма времени, оказывается. Мы находим какую-то причину наших страданий, материальную, вот конкретную, но это время. Это одна из форм времени, все, что мы видим здесь, в этом мире. Но чтобы увидеть время, через эти материальные формы нужно сознание развить. Время никто не видит. Одни философы говорят, что время есть как вот категория философская отдельная. Другие утверждают, что не существует. Просто это вот ход часов. Но времени самого нет. Потому что не видят. Люди спорят постоянно на эти темы. Всегда будут разные точки зрения. Но если мы посмотрим на ведические писания, что же говорится о времени там? Время неуловимо почему? Что оно вечно и движется в двух направлениях противоположных одновременно, и вперед, и назад. Поэтому его трудно понять, что это за явление такое, время. Кала. Одно из имен Параматмы. Кала. То есть Верховного. Его описывают как волю Бога, которую мы не видим, но чувствуем. Время всех подгоняет, время все начинает, заканчивает, время повелевает. Мы не можем даже мгновение вернуть, и за миллионы долларов, говорится, если мы даже захотим, и мгновение не можем выкупить обратно. Невозможно, неумолимое время. И оно идет из будущего в прошлое уходит, одновременно из прошлого идет в будущее. И то, и другое правильно. Река текущая в двух направлениях одновременно, так Нарда ее описывает. Поэтому для человеческого разума это нельзя представить на материальном уровне. Так не бывает. Так не бывает. Противоречие. Но на трансцендентном уровне еще не такое бывает. Итак, здесь Гаджендра, слон, который, смотрите, наслаждался всю свою жизнь в раю со своим племенем слоновым, с семьей. Вожак слонов, Гаджа, Гаджа – это слон. Индра означает царь. Был царь слонов, сильнейший из всех был. Самый сильный он был там, на горе Трикута. Райское место. Удивительной красоты оно описывается здесь. Его наслаждением не было конца. Хотя он был проклят в прошлом, был царем Индрадьюмна, был проклят в форму слона, но на райской планете с запасом благочестивой кармы он попал, родился на высокой планете очень. И он всю свою жизнь, каждый день, с утра до вечера просто наслаждался. Знаете, райские наслаждения, там все, вот эта вода, как нектар сладкий, ароматы лотосов, там все пьянящее просто. Мед, деревьев, цветы, фрукты, плоды, сила у вас есть, разума, чувств. Вы наслаждаетесь, вы ни о чем другом думать не можете в таких наслаждениях. Не можете. В раю вы не можете практиковать сознание Кришны. Там постоянно пир и фестиваль. Там столько красивых дев, танцующих, счастливых. Там нет таких препятствий, как здесь, вот, для чувственных наслаждений. Законно все. Можете пить вино, это не грех там. Нет последствий. Ну, есть этика, конечно, своя этика духовная, но, в принципе, там доступ для наслаждений в сотни раз превышает земные, в сотни раз. Поэтому там не представляется возможным оторвать свои чувства от объекта чувств и погрузиться в медитацию. Скажите, погружусь завтра, сегодня вот такой пир необычный. А завтра я уже начну работать. Но здесь на земле, вы не можете наслаждаться жизнью, придут страдания. Лето красное пропело, вот ты остаешься ни с чем. Работать надо. Чтобы наслаждаться, то нужно тяжело трудиться. Ну, в раю нет, человек зарабатывает здесь такую карму, и там просто вот люкс-отдых. Турция, там Гавайи, не знаю, что там люди мечтают, да, просто какое-то время провести вот беззаботно в наслаждении. Это райские планеты. Но в момент смерти, смотрите, наступает опять вот этот момент смерти. Говорит, Кришна, говорит, я являюсь в момент смерти тогда, как смерть приближается. И тогда человек начинает понимать, что он просто потерял зря время. Наслаждаясь этой жизнью, вроде был счастлив, но потерял время зря. Не решил главную проблему, забыл о главном. Что случилось с Гаджендрой? Представьте, он совершил йогу. Невероятная вещь. Там, у горы Трикута. В райском мире. И так он понял, что это провидение свыше. Это для него огромное благо этот крокодил принес. Потому что у него всплыла память о Верховной Личности Бога, забытая вещь. И он уже, истекая кровью, теряя силы, уже должен был умереть практически. И в этот момент он взял вот эти молитвы, стал возносить, потом сорвал хоботом лотос, который тут же рос, что было доступно для него, больше ничего, и стал предлагать Верховному Господу, вот прославляя его, не проклиная за то, что с ним случилось, а прославляя его. Это большой опыт затем был духовный. Значит. И остались мгновения его жизни. За эти мгновения, ну, Кришна, нет проблем со временем. Он может за одно мгновение решить все проблемы. Если у вас есть одно мгновение, достаточно, чтобы предаться Кришне. Для него достаточно, лишь бы мы захотели. Но у нас мы увлечены тут делами, у нас тут семья, работа, деньги. Подождите, предамся еще, не сейчас же. Вот, предамся до этого времени, а потом на работу надо идти. Мы так работаем, естественно, а как? По-другому пока не можем. Такова наша судьба. Но предаться мы должны в какой-то момент времени все равно. Даже на работе. Можно это понять. Даже если крокодил у вас за ногу вас держит, можно понять это. Как здесь выясняется. И Господь появился на Гаруде в это мгновение. Четыре руки, атрибуты. Сударшан чакра здесь была, все. Мгновенно там появился и тут же пустил чакру. Он видел эту ситуацию с самого начала. И ждал этого момента, когда его призовет преданный. Сам он ничего не делает. Он просто выполняет желания других. У него нет обязанностей, что ему делать. Есть ему не надо. На работу ходить ему не надо. У него нет таких проблем. Что же он делает? Чем же он занят? Выполняет желания преданных. Причем его роль Высшего, Всевышнего – увеличивать блаженство своих преданных. Он неисчерпаем. Это то, чем он занят. Поэтому, если преданный его призывает, он говорит, если мы не обращаемся к Богу, его нет. Его просто нет. Один атеист решил бросить вызов Богу. Анекдот. И пришел прямо к нему, чтобы с ним поспорить, там, посоревноваться, почему упрекнуть во всех проблемах. В общем, разобраться с ним. А там привратник, секретарь. Вы кому? Что нужно? Я к Богу пришел. Разобраться хочу в жизни вообще. Сейчас я доложу. Пришел там, атеист пришел. Хочет спорить, там проблемы какие-то. Предъявить что-то хочет. Скажи, что меня нет. Да, Бога нет. Я так и знал. Анекдот. То есть его так нет в этом случае. Нет. Если человек призовет его искренне в сердце, он есть. Он является. Вот как он является, откуда? Говорит, за пределами тьмы. Не найдем его здесь. Он это может сделать. Солнце само должно появиться. Мы не можем его как-то по-другому найти. Вот таким образом. Ищет прибежище у его лотосный стоп. Ну и здесь описывается, он находит это прибежище. Такие примеры дает Бхагаватам. Как преданный находит прибежище? В материальном мире какие прибежища? Атхидайва, атхипута, атхиатма. Прибежище в тройственных страданиях. Прибежище в обществе других живых существ находим. Прибежище в материальной природе. Атхидайва, атхипута – это живые существа. И прибежище в этом теле и в уме. Главным образом в уме. В своих мыслях. Мы себя успокаиваем, там планы строим, там наше прибежище. Это же является источниками страданий. Эти три вида прибежища. Когда мы были детьми, мы бегали на речку за город. Не так уж далеко. Там была такая, знаете, морская бухта большая, туда речка впадала из озера. Мы туда часто бегали. Убегали без разрешения. Так скажем. Там иногда медведи ходили, поэтому взрослые нас не пускали туда. Но нам было интересно. И там было очень красиво, там можно видеть, как рыба плавает. В этой бухте много было рыбы, мы даже ловили ее руками, потом отпускали, играли. И вот в этой речке была такая рыбка, мы ее называли колючка, а вообще в по-науке колюшка. Такая небольшая рыбка совсем. Но у нее на спине здесь, где голова, три шипа были, очень острые. Вот такая рыбка. То есть никто ее не проглатывал поэтому. Хотя она маленькая, эти шипы защищали ее. И мы ее ловили. Как? Она очень быстро, ее поймать невозможно руками. Только движение сделать, и исчезает просто. Но мы знали, мы научились, мы изучили ее повадки просто. Она тоже ищет прибежище. Вы просто становитесь в ручей пешком, ногу вот так вот. И она от страха под вашу стопу прячется. И колет шипами. И вы точно знаете, где она находится. И очень легко поймать. Просто наклоняетесь и достаете. И отпускаете. Вот поймал. Ищет прибежище где? Мы также ищем прибежище. Думаю, вот тут все надежно. Этот пример еще раз сейчас вспомнил, как Прабхупада писал книги в Майяпуре. Птица одна весной мешала ему, они очень шумные весной, птицы строят гнезда, там гнездятся, они кричат сильно. Прямо его за его окном недостроенное было еще здание, и там была какая-то ниша в стене, видимо, для электро какого-то щитка еще недоделанная. Она в этой нише решила гнездиться прямо тут за окном, и там чирикает, кричит, там носит солому, такую, вот, знаете, они такие вот с усами летают. Я первый раз, ну, усатая птица, вот такие усы летит. Не видел такого, это псалома. Они там строят гнезда. И Прабхупада ему это мешал, он сказал ученику, выгони ее, пусть гнездится в другом месте где-нибудь, пусть уходит, попроси ее отсюда. Мне нужно писать книги. Ученик вышел на балкон. Так, видит, тут уже солома, уже дом построила почти, что взял его и с балкона. И сидит, смотрит, что будет делать птица. Значит, прилетит же. Она прилетела снова с соломой, увидела непорядок, раскричалась не на шутку, и снова стала строить, ее не остановить. Он снова выбросил. Она снова стала гнездиться. Тогда он взял бумагу, намял, что-то там нашел, забил гнездо. Бумагой. Все, нет. И сидит, смотрит опять. Птица прилетела с соломой, улетела. Но все. Вернулась с другом. Стали работать вместе, выбрасывать всю бумагу оттуда, чтобы снова гнездиться. Это мое место, она выбрала его. Земля принадлежит Богу, поэтому каждый выбирает себе место, где хочет, живые существа. Ну и тогда он взял уже какую-то фанеру там уже, надежную, и просто забил. Все. На этот раз, конечно, птица уже не могла ничего сделать. Все, Прабхупада, если не разобрался, больше не прилетит. Ты видел? Спросил Прабхупада. Да, видел, не прилетит. Нет, ты видел? Даже в твоем присутствии она продолжала гнездиться. Она не видела, что это невозможно, пока ты там присутствуешь. Она не понимала, она продолжала это делать. Она не понимала твоей роли, не видела ее. Она смотрела на тебя, но не видела твоей роли, твоей функции. И продолжала гнездиться. Но она не смогла, потому что у тебя было такое служение. И так же мы в этом мире устраиваемся, не понимая ролей нашей судьбы. Вот этот момент, он проясняется, ну, проясняется в критической ситуации у человека. Этот разум приходит. Это интересный момент. То, что мы сейчас обсуждаем, можно понять за одну секунду. За одну секунду. Если есть некоторый опыт прошлого и ситуация, критическая ситуация, и люди начинают понимать то, что раньше не понимали. Как будто глаза открылись у них. У меня это случилось однажды в опыте после автокатастрофы, в которую я попал все-таки. Ну, аварий было много, потому что я путешествовал много. А таких вот сильных одна такая была. Нет, две. Однажды перевернулись в машине там на трассе. Одна. А другая мы ехали от Москвы в Обнинск. Скорость была где-то 120 примерно. Обычная критическая скорость по трассе. И там была какая-то автостоянка на обочине, не знаю, что там было. Трасса двусторонняя, там такая хорошая полоса московская. И какая-то АК маленькая стала выезжать задним ходом прямо поперек дороги. Она не затормозила. Оказалось, что у женщины, пожилой за рулем, был микроинсульт в это время. И машина ехала. Микроинсульт. На несколько секунд она отключилась, так сказать, от управления машиной. И в это время машина просто выехала поперек дороги. Неожиданно. Вот. И когда мы врезались в эту машину, это как два бильярдных шара. АК, конечно, была легче. Вот. Ее выбило так в сторону, что, представьте себе, все пассажиры, которые были там, оказались на дороге, а машины не было. Из-под них машину выбило, представьте себе. Там была еще собака. Они лежали прямо на дороге. А мы через встречную полосу, где 160 летели иномарки, как-то между ними, вот, в другую сторону улетели. Несколько было ударов корпуса, я помню, это было. Вот, водитель держал руку над моей головой, как она нас кидала в эти стороны. Вот. И в этот момент, когда я вышел из машины, я увидел мир совершенно по-другому. Я это очень хорошо помню. Вообще все было по-другому. Я понял, что мы живы только пока есть дозволение на это. Нам отмерены минуты, секунды, годы, но не больше. И пока есть дозволение, мы можем здесь быть. Как только закончится время, мы все сразу же покинем это место безвозвратно. Я просто увидел всю эту картину. Я помню, мне было так хорошо это все видеть. Для меня это было так благоприятно, я помню. Милость Кришны, что дал мне вот это осознание, опыт такой, то, что написано в книгах. Когда моя мать получила страшный диагноз, она вышла из того кризиса. Операция помогла ей. Но когда она получила страшный диагноз, она мне по телефону сказала: Прабхупада прав. Я говорю: что? Ведь человек не знает, что с ним случится в следующую секунду. Мы живем в иллюзии, что мы непрерывно будем жить в этом мире всегда. Когда-то там, может быть, что-то будет, но это иллюзия. Мы не знаем, что произойдет в следующую секунду, на самом деле. У нас просто есть некоторые возможности, даются нам быть независимыми от Бога. Но на самом деле мы никак не независимы. Зависимы во всем, от всего. Как Прабхупада говорит, атеисты говорят, Бога нет, тогда почему они подчиняются? Бога нет, но вы все равно чему-то подчиняетесь. Все равно есть какая-то сила, которой вы подчиняетесь. В любом случае, все вы подчиняетесь. Это высшие силы, которым подчиняются все. И все подчинены чему-то. Просто что, чему вы подчиняетесь вместо Бога? Если вы не подчиняетесь Богу, то будете подчиняться чему-то вместо Бога. Если не подчиняемся законам государства, то тогда тюрьма подчиняет нас. Мы все равно подчиняемся тюрьме. Если мы законом не подчиняемся государству свободным, то подчиняемся законам тюрьмы. Все равно подчинение будет. Это все равно решение это дается от государства целиком, от Бога. То есть все прямо или косвенно подчиняются. Но здесь говорится, нужно добровольное, прямое, осознанное, осмысленное подчинение. Подчинение в любви осознанное. Не только потому, что он велик, а я слаб, и мне приходится подчиняться. Это неправильная молитва, неправильная медитация. Нужно осознать его личность, его качество. И просто слушая о его играх, о его качествах, можно развить эту привязанность к нему, любовь пробудить. И это настоящее подчинение. Это приносит счастье живому существу. Мы добровольно повторяем имена Бога. Мы поем и танцуем, когда поем эти имена. Интересный факт. Мы не сразу танцевать начинаем. Сначала нам нужно как-то вот распеться. Некая аскеза. Может быть, нам и не каждый день хочется приезжать на программы, и нет времени. Но если мы совершаем усилия, находим время, приезжаем, то все заканчивается танцами и радостью. Хотя сначала вроде себя нужно заставить, как бы найти силу. А в итоге и мы добровольно начинаем принимать такую аскезу по утрам, делать это. Хотя это может быть трудно для кого-то, рано подниматься слишком. Но мы это делаем добровольно. Добровольная аскеза. Если не будет добровольной аскезы, Прабхупада говорит, будет вынужденная аскеза, но она не полезна. Полезна только добровольная аскеза. Это сознание Кришны. Хорошо, будут ли вопросы у нас?
Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Подскажите, пожалуйста, вы сказали, что время движется в двух направлениях. Ну, с одним направлением все понятно, вот второе практически это как?
А второе это какое?
Ну, в другую сторону.
Ну, это какая сторона? Ну, скажи, вот, в какую сторону тебя движется время?
Ну, время идет, то есть начало и к концу движется. А обратно это получается от конца к началу, что ли, или как?
Уходит в прошлое.
А практически это на чем можно увидеть?
Ну, прошлое есть у тебя? Прошлый день есть? Ушел? Ну, время ушло в прошлое. И в будущее идет так же.
А прошлое, если оно ушло, оно же ушло уже. Как бы. Это будущее, оно это же развивается.
Это же тоже движение. Это же тоже движение. Получается два направления. Нет, не понял?
Не совсем.
Не совсем. Время, оно уносит настоящее в прошлое. Такое выражение, понятно? Уносит. Значит, это энергия. Понятно? И идет вперед. И уносит все прошлое. И одновременно идет вперед.
То есть, чем дальше идет, тем дальше уносит, получается.
А, в твоем понимании не уносит, а просто проходит мимо. Нет, не проходит мимо. Оно уносит. Эти вещи не остаются, они исчезают. Это исчезает потом. Если бы это был вечный мир, тогда бы ты был прав. В вечном мире этого не происходит. Время идет, куда бы ни шло, все остается на месте. Вечно. Но мир-то временный. Временный, время влияет. Он носит события, предметы, людей, мнения, цивилизации уносит. Они исчезают. Это влияние времени. Если бы они не исчезали, тогда понятно, что просто оно как пешеход проходит мимо того, что всегда есть, существует. Но вчерашний день не существует.
Хранится, да, в какой-то памяти, там, Вселенной или какой-то такой?
В вечной памяти, да, хранится. Вечная память всем живущим остается. Все же хотят себе увековечить, теперь они понимают, что время оно стирает все, и поэтому хотят памятник себе построить какой-то при жизни, который из камня будет долго стоять.
Спасибо большое за лекцию. И подскажите, пожалуйста, все-таки тьма – это получается Господь?
Тьма – это спина Бога, говорится. Спина.
Махарадж, спасибо большое за лекцию. Подскажите, пожалуйста, вы говорили про атеиста, что ну, это выбор осознанный, да, не видеть, грубо говоря, Бога. И недавно вы говорили про то, что нет особой разницы между верующим и атеистом, что и там во главе стоит материальное желание. Просто один добивается их как бы сам, а второй просит их ну, у Бога. А как научиться, как попытаться не попасть вот в эту ловушку и все-таки не заниматься материальной деятельностью, да, хотя вроде бы это там
практически... Так мы уже попали в эту ловушку. Мы выбираемся из нее теперь. Что помогает? Необходимо найти семя чистого бхакти. Мы получаем это в форме бхакти-лата-биджи. Семя берем по цепи ученической преданности от духовного учителя. Вот там, где нет этих материальных желаний, это семя мы сажаем бхакти-лата-биджу в свое сердце. Там, где есть материальные желания, мы же хотим уйти от них. Поэтому мы берем почву, некую аскезу, регулирующие принципы и сажаем это семя. Затем поливаем воспевание святого имени. Это семя нужно вырастить. Оно очень могущественное. Сначала это будет очень такой нежный росток, его нужно беречь очень внимательно. Затем превратится в очень могущественное дерево. Самое могущественное. Оно достигает Галоки. Прорастает сквозь оболочки Вселенной. Таким путем мы избавляемся от материальных желаний. Потому что у нас другое дерево желаний вырастает в сердце. Мы культивируем чистое бхакти. И для этого нужно просто получить это семя и посадить его. Потом наша будет практика садовника. А тьма – это энергия Бога, это как, например, солнце, оно свет, это свет. Но солнце выпаривает воду из океана и образует облака, которые скрывают его. Это тоже энергия солнца. То есть тьма – это тоже энергия Бога, чтобы скрыть его существование, как это желают живые существа в материальном мире. В духовном мире все видят Бога. Нет в этом вообще никаких. Это факт необратимый. Здесь вечные споры. Если мы заглянем за облака, мы увидим солнце. Оно всегда там.
Угу. Правильно я понимаю, что свет – это и есть знание или какой-то аспект знания? То есть знание оно раскрывает, проясняет, да? На примере того, как вот Брама, когда родился, он ничего не видел, кроме лотоса, но потом в какой-то момент, когда он получил знание, то есть он увидел и Господа, Вишну возлежит, да? То есть получается знание, оно проясняет нам, да, как обстоят дела. И вот вопрос такой, то есть… Правильно ли я это понимаю? И как получить это видение? То есть вот это знание принять, чтобы вот это видение раскрылось?
Это развитие восприятия. В эволюции мы видим, что мы можем обладать чувствами, которые воспринимают мир. Но есть живые существа, которые не обладают развитыми чувствами. Способность видеть у них другая, или слышать другая, или ее вообще нет. Отсутствует. Это тоже различные проявления знания. Органы чувств – это тоже протягши, это тоже форма получения знания. Но если эти чувства не связаны с разумом, они не видят сути, видят только предметы. Или что видят? То, что хочет желудок, они видят, пищу ищут. Или то, что мы хотим в своих желаниях, и ищем поэтому деньги, чтобы выполнить желание. Это мы видим глазами, это мы видим, другое не видим. Но если развить разум и плюс глаза, достаточно, чтобы видеть Бога. Достаточно, чтобы видеть Бога. Хотя это может быть трудно, Прабхупада говорит, именно глазами увидеть параматму или душу непосредственно, да, дух. Это трудная вещь, а вот этими глазами это трудно сделать. Но в сочетании с разумом это возможно.
В истории с Ганджентой там, получается, битва длилась, если память не изменяет, 10 тысяч лет, по-моему. Вот. И когда я читал эту историю, я как-то для себя так понял, что слон Ганджендра, он, получается, ну, как прожил всю жизнь. И, как мы знаем, мы проходим через смирение, терпение, почтение. Вот. И итог, как бы, смерть Ганджентры, ну, скажем так, вот, он уже в сознательном, не знаю, старческом возрасте как бы понял это. Ну, это мое такое личное восприятие было. Вот. Это один вопрос по поводу времени 10 тысяч. Как правильно воспринимать нам, когда мы читаем подобные вещи? Вот. Или мы слышим историю, когда Кришна, по-моему, Джамбаваном около месяца, по-моему, они бились в пещере. Вот. И второй вопрос, как...
Непонятно по времени. Тебя удивляют сроки?
Ну, как правильно воспринимать, да.
Так и воспринимать?
Просто, да.
А что тут сложного? Да.
Второй...
Ну вот представь себе, ты сейчас сядешь в машину, а потом поедешь в город. За какие-то там полчаса окажешься уже на границе города. Объясни этому муравью, который тут живет. Как? За полчаса ты окажешься там уже в Алма-Ате, что ли? Не может такого быть. И он живет сколько там? Пчела живет около месяца. Для нее чудо, что для тебя месяц это вообще, значит, не проблема. И они спят зимой, а ты работаешь. Они такое себе представить не могут. Как зимой можно работать вообще? Разные измерения.
В процессе там, получается, же борьба была, драка.
Ну и? Ну, представь, какие силы были у Ганджентры. Ну, таких слонов просто ты не видел здесь? На земле, ну, есть слоны, но не такого уровня, конечно. Почему ты удивляешься там? Когда мы говорим, что люди жили в Сатьюгу 100 тысяч лет, люди не могут его представить. Ну, сказка. Ну, вот секвойя, 5 тысяч лет. Дерево. Оно еще Кришну видело. со времен Кришны растет, понимаете? Как я говорил одному человеку, говорит, ну это же дерево. Он тоже не может понять, что жизнь может продолжаться сколько угодно. И второй вопрос такой же.
Понимание жизни, вот своего пути духовного, да, то есть, ну, как мы воспринимаем молодость, да, 20 лет, 30 лет, 40 лет, и такое понимание, что как-то ты меришь какими-то, ну, десятилетиями, и понимание того, как улучшать свой духовный путь, подходя свою жизнь, ну, в возрастном таком периоде.
Как что?
Рекомендации.
Как? Что?
Ну, подходя по духовному пути, скажем, в 50-60 лет ты мыслишь уже другими категориями, воспринимаешь мир, духовность по-другому.
Ну, может быть, ты думаешь, в 60 лет человек более духовный? Нет. В тамосе полном. Есть молодой дурак, есть старый дурак. Если не будет практики, то разницы не будет. Ну, конечно, он имеет какой-то опыт, но это материальный опыт. И какой он толк, скажите? Он снова рождается и теряет этот опыт, снова молодой, и снова заново все. То есть ничего не происходит. Вращение гун, и все. Если вы дадите 60-летнему человеку молодое тело, он потеряет всю свою мудрость, он побежит опять на ночные клубы. Вот и все, это ничего не дает, преимущества никакого. Преимущество только в том, что в этом состоянии можно обратиться к Богу, когда тело угасает. Это может подтолкнуть его, ну, к какой-то молитве. Там, ну, вот в этом только плюс. Если он просто живет, как обычный человек, молодой дурак, старый дурак, разницы нет. Старость нужно использовать, конечно, это благоприятное время для духовного развития. Но для получения знаний молодость лучше. Но поскольку молодость нас обманывает, молодостью, красотой своей вводит в заблуждение, мы можем потерять время зря. В этом риск молодости. Молодость наша в земном мире – это влияние одной лишь капли небесного нектара дается на жизнь человеку. Всего лишь капля, она быстро истощается. В райских мирах они вообще не стареют, там нектара больше. Здесь капля нектара человеку дается, все, она иссякает на глазах. Где-то с 16 лет, 14-16 лет человек становится привлекательным очень такой, в своей красе. И постепенно это все угасает, прямо на глазах. Здесь нектар мы не пьем, мы имеем лишь каплю. Потому что молодость обманывает. Жизнь земного человека предназначена для аскезы. Для того, чтобы быть вечно молодым здесь и наслаждаться жизнью, как в раю. А для аскезы. Здесь мы осознаем и понимаем, почему жизнь так горька, так трудна. Вот эти вопросы мы решаем. Почему так? Что за жизнь? И как решить эти проблемы? Это же мировые проблемы, видите, все страны объединяются там, хотят создать империю, чтобы лучше улучшить жизнь. ООН, всякие блоки там, национальные союзы там, распады и прочее. Столько усилий. Но в итоге вопрос, почему жизнь так сложна, почему так трудна? Это надо решить, это земной уровень. И как бы выход простой, что человеку нужно просто больше добродетели. Научиться больше добродетели. Простая очень вещь. О добре говорят уже детям, их так и обучают. Это основа основ. С этого начинается какое-то развитие, когда человек стремится к добру именно. Вот это нормально, да. Но как это сделать, если есть враги и друзья, если добро не для всех, то как решить этот вопрос добра? Зло все равно есть. И опять же у нас конфликт возникает философский. Быть или не быть? Что за мир? И в конце концов, постепенно, вот шаг за шагом, эволюции сознания человек достигает осознания, что есть абсолют над добром и злом. Вот тогда он решает проблему свою человеческую. С этого начинается его уже цивилизованный уровень. Открываются, говорит, райские врата и духовные врата перед ним, пути открываются великие. До этого момента он еще не считается как бы развитым. Он будет просто страдать в этом мире, страдать, пока не спросит, почему. Пока не проявит интерес к абсолютной истине. Не удивляйся, что кто-то долго живет, удивляйся, что кто-то мало живет. Солнце живет миллионы лет, ты же не удивляешься. Мир существует миллиарды лет, ты не удивляешься. Даже люди, йоги некоторые, по 300, по 400 лет, это нормально для них? Если они знают, что такое пранаям, что в самадхи, это вы прекращаете дышать вообще. Вы не тратите жизненную силу, вы долго можете жить в самадхи. Йога – это прекращение дыхания постепенное. Поэтому не растрачивайте жизненную силу. Вообще. Можете жить сотни лет. Кармы никакой не совершаете. Сидите в трансе. Никому не мешаете. Ни добра, ни зла от вас ничего нет. И что медитируете. Это не материальная деятельность. Поэтому можете жить долго. Но если вы знаете, как действовать в этом мире, тоже можете жить долго. Как освободиться от кармы? Есть такие задачи кто-то. Но сейчас я не думаю, что это возможно осуществить в нашей жизни. Но йоги выбирают себе день смерти, какой им нужен. Они не зависят от этого. Кхишмадев тоже был благословлен выбрать день смерти самому, когда он решит. Жизнь вечна по природе. Так, эфир.
Почему мы спокойны, умиротворены только когда у нас хороший счет в банке? Когда есть ощущение удачливости, мы начинаем улыбаться, радоваться за других. Как выйти из этого влияния, чтобы всегда быть уравновешенно.
Это защищенность мы чувствуем, когда у нас есть деньги, достаточный запас там, пищи, хороший дом. И мы впадаем в чувство защищенности, в иллюзию защищенности. Все почему-то думают, что дома с нами ничего не произойдет плохого. Особенно если счет в банке, смерть точно не придет. Это иллюзия. Или как бы, ну, нам нужна защита, хотя бы иллюзию, иначе мы с ума сойдем в этом мире. После той аварии мы ждали другую машину на трассе. Был звонок, и приехали преданные за нами на другой машине, продолжили путешествие в Обнинск. Водитель смело вел машину, как обычно. У меня была паранойя после аварии. Я ждал нового удара. Всякий раз почему-то, когда нажимал на тормоз, мне казалось, что мы куда-то врезаемся, потому что на тормозах мы врезались. Я подумал, ничего себе, у меня целый тур впереди, как я теперь буду путешествовать? Любая скорость, меня будет разновесие, у меня стресс. Как-то мы доехали через пень-колоду. Еще я выдержал обратно из Обнинска в Москву путь. Вообще это был ад. И в то время была беговая. Храм на Беговой был. В это время приехал Шридхар с вами. Шридхар Махарадж. Был такой преданный ученик Прабхупады. Он потом ушел из жизни от цирроза печени. Он уже был болен в то время. Все знали, весь Искон знал, что он поражен болезнью смертельной. Его дни сочтены. Наблюдали за ним, как он будет уходить. Что он расскажет нам. И он говорил. И первые дни я видел его подавленным немножко. Во Вриндаване его встречал. Был подавлен, потому что не ждал такого исхода, вот как-то не был готов к этому. А когда я увидел его на беговой после этого путешествия со своей проблемой, я был поражен. Он весь сиял радостью, сидел на асане, давал класс Бхагаватам. Я там получил ответ. Говорит, если у вас, если вы садитесь в самолет или в автомобиль, и у вас нет веры, что вы долетите, доедете, то вы переживете ад. Если же есть вера в Кришну, у вас не будет проблем. Вы не будете бояться. Это вопрос веры. Я все понял. Сразу после этой лекции, как корова языком слезала. Я снова поехал в тур, все, мог двигаться. Итак, люди верят в машину, поэтому летают. А если вы не верите в машину и садитесь в самолет, вы сможете лететь спокойно? Вы переживете ад. Вот мы однажды сели в Алма-Ате в самолет, чтобы лететь в Дели. И два человека вошли, тоже сели перед нами. Все уже, когда все расселись, и борт хотели уже закрывать, все. Один человек в панике вскочил и бросился на выход. Куда вы, твердятся? Сидите, все надо сидеть, мы готовимся к взлету. Нет, он рвался туда, как сумасшедший. И этот человек, второй, вдруг держал его. И он говорил, мы не долетим. И все люди в панике были, все. И они не знали, сейчас панику посеют, точно, будет стресс, и люди сейчас рейс отменят, точно. В чем дело, сказал стюардесса, мы летаем каждый день вообще, никаких тут проблем нет, и самолет в полном порядке вообще, успокойтесь. И у него пошли белые пятна от страха, и в конце концов он так и ушел. Люди в ужасе сидели. Была такая тишина, знаете. А вдруг он почувствовал на самом деле это все. Эта вера стала колебаться, и сразу ужас. Мы еще не взлетели никуда. Но все поняли, мы сейчас все умрем в этом самолете, понимаете? Все пережили это состояние. Ну, там по инструкции все потом пошло. Нужно было проверить самолет, потому что мало ли какие-то люди, вот они там вышли. Может, они оставили бомбу вообще. И по инструкции нужно теперь проверить заново весь багаж, весь самолет, все. Два часа мы там еще сидели. Через два часа сказали, пусть мы умрем, но пора уже лететь. Ну, уже все, надоело. Будь что будет. Мы взлетели, у всех в память этот случай крутился. Долетели, и все такие радостные выбежали, знаете, такие все, как обычно. Ну, прибежище, мы ищем прибежище в уме. Кто-то в деньгах находит прибежище, а кто-то в каком-то человеке, которого он любит, в детях, мы чувствуем себя спокойно, чтобы вот эта иллюзия, чтобы у меня есть прибежище, я могу здесь жить, все хорошо будет, все хорошо, все хорошо. Ты мой дорогой, все будет хорошо, не плачь, все будет хорошо, я твоя мама, все нормально. Он верит в это. Человек верит в это. И эта вера держит нас. И вдруг мама не может помочь, такое случается. Что происходит с нашей верой? Переосмысление, переоценка жизни полностью. И она вам говорит, ну, Бог защищает на самом деле человека. Мы не всемогущие. Мне мать сказала однажды, мы не всемогущие, тоже твои родители. Что-то можем, что-то не можем. И так, так, стало меняться сознание. Где же мое прибежище? Еще есть в эфире?
О богатстве. Есть такое выражение «зарабатывать, чтобы отдавать». Когда приходит богатство, можно попасть под иллюзию того, что у меня получилось. Как понять, что получилось не у меня?
А у кого? Нет, у тебя и получилось. Но при благосклонности высших сил удача должна присутствовать. Богиня Лакшми должна присутствовать. Иначе вы не получите ничего. Получится? Почему не получится? Вы же совершаете усилия, что-то получается. Любое усилие имеет какой-то плод. Это наши усилия, плод как бы нам принадлежит, по сути, так мы думаем. Но на самом деле усилия даются через удачу, через разум. Как удача приходит? Через разум человеку. Вдруг вы видите, о, да, вот так, если я сделаю, так получится. Все. Откуда это пришло к вам откровение? От богини Шри. И у вас получилось, но вы должны благодарить не себя за это. Вы себя благодарите, покупаете себе дорогие вещи, награждаете себя за успех. Это странно. Это странная вещь. Или считаете, что у вас был ваш плод, который вы получили, деньги, теперь ваш навечно и больше никому не должен принадлежать. Это тоже иллюзия. Лакшми никому здесь не принадлежит. Деньги все уйдут. Либо деньги уйдут от нас, либо мы от денег уйдем. Так Прабхупада говорит. Лакшми не постоянна. Она постоянно на груди Господа, говорится. Поэтому если вы служите на Раяне, Лакшми всегда будет рядом. Но если вы именно удачу призываете, она на какой-то момент может прийти и тут же уйдет. Чанчала или Лока-Лока, Чалар Читаю зовут. Лока-Лока с места на место. Она на одном месте долго не останавливается. Но никогда не покидает грудь Господа. Служите на Раяне, Прабхупада говорит, Лакшми будет присутствовать. Это не этично заполучить Лакшми без Нараяны. Они как одно целое. Нельзя разбивать их, союз. Это оскорбление, мыслить так. Так, мы хотим денег без Бога. Наказуемо. Чем? Деньгами прям наказуемо. Прямо то, что мы получаем, это туда наказание придет. Потрясающий мир. Лакшми будет недовольна таким отношением. И тогда это уже не награда, а как проклятие деньги приходит. Но если мы для Господа используем свои средства, Лакшми дает и дает и дает. Это благословение.
Можно уточнить по прибежищу вот этот пример, да, с самолетом, этим человеком? Мы в уме, да, ищем это прибежище, и вот, ну, мантру мы тоже повторяем как бы через ум, и Кришну вот в ум помещаем, и ищем как бы таким образом тоже через ум. А есть, например, люди, которые не повторяют мантру, но они в другой традиции нашли прибежище в Боге. Значит ли это, что прибежище вот в Кришне – это уровень не ума, а как-то сердца или разума? Вот как понять, что это за прибежище?
Все, кто нашел прибежище в Боге, неважно в какой религии, они становятся бесстрашными. Эти люди становятся бесстрашными. Возьмите ислам. Самые бесстрашные воины в истории. Это прибежище в Боге. Они ничего не боялись. Все неверующие боялись панически. У них вера была. Демоны? А они в ложном эго. В своих аскезах, в своей личной силе, в накоплениях, в богатстве, в своей красоте, в образовании, в окружающих социальных каких-то проектах, которые их поддерживают, в репутации своей они берут силу. Если за тебя проголосовало там тысячи людей, ты себя будешь чувствовать, что ты сильный человек. Или у тебя огромные деньги, тоже будешь чувствовать силу в этом. Но если у них отнять это, они себя ничего не представляют. Они тоже выглядят слабыми, все, беззащитными. А у преданных такого не бывает. У них потери, приобретения, они остаются теми же самыми. Вы служите Кришне богатым или бедным, неважно. Но есть прибежище, другое.
А если ты стараешься для Кришны, но не получилось, значит, Кришна не хочет, чтобы получилось, но, тем не менее, он принял желание сделать для него.
Если ты что-то делаешь для Кришны и не получилось,
да.
Это не важно. Это как урок, мы понимаем, как урок, но если мы сделали это для Кришны, то, что не получил, Кришна все равно уже принял. Нашу попытку уже принял, поэтому от результата не зависит. Кришна доволен тем, что мы уже пытались это делать. Ему ничего не нужно. Но он дает какой-то нам урок. Как это, может быть, лучше сделать или вообще не делать? Такую вещь. Но если мы для него это делаем, он уже это принял. Тут нет потерь. На духовном пути потерь нет. Получается, не получается, это не важно. Прабхупада говорит, я вот практикую, но у меня не все получается. Прабхупада говорит, ну это же не грех. Ты служишь Кришне, что-то не получается, говорит, это не грех. Это хорошо, нормально.
Как прийти к внутренней зрелости в сознании Кришны?
Время нужно. Как раз время нужно для этого. Чтобы созреть, плод манго не сразу созревает. Время воспринимаете хорошо. Вы не тратите время в сознании Кришны, вы не тратите его напрасно. То время, которое тратит в служении, оно не уходит никуда, оно остается. Это аспект вечности проявляется. Поэтому, чтобы созреть, нужно время практики. Ну, очень просто. Зрелый человек, тот, кто понимает то и другое. И материальные законы, и духовные законы. Это зрелый. Если вы понимаете только духовные, духовной философии, не можете применить в жизни, вы незрелый. Вы отстраняетесь просто от жизни, и все. Или наоборот, вы погружаетесь в материальную деятельность, эксперт, и совсем не понимаете ничего в духовной науке. Незрелость. Но если вы понимаете то и другое, это зрелость. В материальном мире тоже нужно жить очень мудро. Это зрелость. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джая.